говорит Радио Свобода. Кто стоит за нападением в Казахстане? Мемориал представит доклад о борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. Россия не союзник, не соперник и не друг. Проект редакции «Белой книги Германии». Протесты против моста Кадырова в Санкт-Петербурге и против сноса исторических построек в Москве. И иски против снесенного. Об этих и других событиях и историях 6 июня в итоговом выпуске программы «Время свободы» у микрофона Ирина Лагунина. Здравствуйте. Правоохранительные органы Казахстана продолжают розыск людей, совершивших в воскресенье нападение на 2 оружейных магазина и воинскую часть в городе Актобе, в казахской транскрипции Актюбе, на северо-западе страны. В результате нападения, по последним данным, погибли 17 человек, включая 11 нападавших, десятки ранены. Власти страны называют произошедшее терактом, совершенным религиозными экстремистами. В интернете опубликовано сообщение, ранее не объявлявшее о своем существовании группировки «Армия освобождения Казахстана», в котором она берет на себя ответственность за случившееся. В социальных сетях активно обсуждают версии, согласно которым события в Актобе могли быть организованы Россией или инсценированы самими властями страны. О каждой из них мой коллега Марк Крутов поговорил с казахстанским политологом Дасымом Сатпаевым.
Во вчерашних событиях в Актюбе принимали участие около 27 человек. То есть это те люди, которых правоохранительные органы подозревают в нападении. Сейчас идут поиски остальных. В Актюбинской области, скажем так, введен режим повышенной террористической опасности, так называемая «красная зона». И по всей республике они были в готовности, применены правоохранительные структуры и даже военные части. Ну, учитывая то, что нападение было в том числе и на военную часть в городе Актюбе, поэтому на данный текущий момент ситуация в Казахстане она довольно напряженная с той точки зрения, что власти опасаются повторения аналогичных терактов и в других регионах страны.
Насколько расходится официальная информация и сообщения с места события от очевидцев? Власти отрицали сначала и захват автобуса с людьми, и то, что чиновники Минобороны вылетали в Актобе. Известно ли, что было на самом деле?
Ну, в принципе, официальные заявления еще вчера прозвучали и по поводу захвата автобуса. То есть получается то, что здесь, конечно, власть наступает на одни и те же грабли. То есть она немного проигрывает с точки зрения оперативного информационного реагирования. То есть и самым первым все-таки реагируют не СМИ даже, а социальные сети. То есть очевидцы, журналисты региональные, в том числе из города Актюбе, именно они были основными источниками, скажем так, информации, которые потом в любом случае власти также подтверждали. Это в какой-то степени является доказательством того, что, к сожалению, с точки зрения информационной работы наши государственные структуры так и не научились активно взаимодействовать с населением, а это создает определенные благоприятные условия для слухов, для паники, что, конечно, в первую очередь ударяет по самой власти, потому что доверие начинает падать тому, что она говорит, и поэтому сейчас вот появилось большое количество разных теорий заговора, в том плане, что, возможно, здесь не было каких-то террористических атак, что здесь, возможно, были какие-то инсценировки. Хотя еще раз хотел бы повторить, что все-таки те из людей, которые делают акцент именно на этом, они забывают, что за последние годы на территории Казахстана в разных регионах республики действительно были террористические акты с участием граждан Казахстана, в Актюбинской области такие теракты были в 2011 году. Поэтому говорить о том, что здесь вот как бы здесь не было чуть ли не театральная постановка, это, конечно, перегибать палку и не знать те тренды тревожные, которые вот в Казахстане наблюдаются в связи с активизацией представителей разных радикальных структур. Это действительно реальная угроза и не высосана она из пальца.
Очень многие в интернете вспомнили публикацию, странную публикацию на сайте правительства Оренбургской области несколько недель назад, сообщение о беспорядках в Северном Казахстане. И связали вчерашние события в Актобе с Россией. Есть предположение, что это действительно инсценировка, которая является частью плана России по дестабилизации ситуации в Северном Казахстане, в районах, населенных русскоязычными гражданами страны. Вы это имеете в виду, когда говорите о конспирологических теориях?
Нет, не только это. Здесь, на прекрасно, тоже есть немало людей, которые предполагают, что властям, возможно, это необходимо для того, чтобы ввести чрезвычайное положение, для того, чтобы в какой-то степени оправдать то закручивание гаек, которое они предприняли по отношению к организаторам и участникам митингов, которые прошли в конце апреля и 21 мая в Казахстане в связи с протестами против земельного кодекса. То есть сторонники этой теории заговора исходят из того, что властям, наоборот, необходимо создать, скажем так, некую иллюзию угрозы, чтобы, во-первых, отвлечь внимание общественности, и, во-вторых, в какой-то степени привязать эти теракты якобы к тем событиям, которые недавно были в стране в связи с этими протестами. Хотя еще раз хотел бы повторить, что я лично считаю, что здесь совсем иное произошло, и это в первую очередь связано с ростом реальных террористических рисков на территории Республики Казахстан, потому что этой темой мы занимаемся давно, с конца 90-х годов. Еще в конце 90-х годов мы активно призывали государственные структуры обращать внимание на эту проблему. Сейчас ситуация вышла из-под контроля, и то, что было в октябре, все-таки я считаю действительно проявлением террористических действий со стороны граждан Казахстана. И самое печальное то, что, скорее всего, этот тренд он будет и дальше развиваться, тем более, что аресты и задержания представителей разных радикальных структур идут уже давно и практически по всей территории республики. Это является, я думаю, доказательством того, что ситуация, она властями не контролируется, а распространение радикальных идей идет довольно активно, в первую очередь среди молодежи.
А кто бы находится довольно близко от границы с Россией, всего в 100 километрах, и мы знаем, что Россия умеет работать с экстремистскими организациями, в том числе исламистского толка. Например, известно о том, что Россия добровольно помогала выехать радикальным экстремистам в Сирию из Северного Кавказа накануне Олимпиады в Сочи. Получается, что ваша версия о радикальном исламском экстремизме и версия о том, что Россия может быть замешана в этих событиях, по большому счету друг другу не противоречат?
Ну, опять же, если говорить о российском следе, то, например, определенным фактом является то, что в свое время именно если речь идет о западе Казахстана, здесь активность проявлял так называемый Саид Бурятский, то есть небезызвестный представитель радикальных такфиристских направлений, который действовал на территории Северного Кавказа. То есть именно идеи Саида Бурятского, кстати, привели к тому, что на территории Казахстана стали проявляться одни из первых очень радикальных структур такой же направленности не только на западе Казахстана, но и на юге. Например, в 2011 году такие же террористические акты были в Таразе, это южный Казахстан. И, кстати, по официальной версии как раз заявлялось о том, что здесь был след именно Саида Бурятского, чьи идеи получили поддержку. То есть выходит то, что да, косвенно российское влияние здесь есть, но опять же, я как эксперт больше оперирую фактами. То есть меня интересует именно фактаж. И фактом является то, что Саид Бурятский действительно проводил здесь активную миссионерскую деятельность и посылал своих людей, чтобы они здесь активно создавали ячейки. Но фактом не является, например, разговор о том, что в это могли бы замешаны российские спецслужбы либо силовики. Я сам являюсь сторонником той точки зрения, что Россия представляет определенную угрозу для Казахстана с точки зрения потенциальной дестабилизации в будущем во время транзита власти, опять же, с учетом украинских событий. Но все-таки я считаю, что многие проблемы, связанные с активизацией радикальных организаций, они имеют корни внутри Казахстана. Внешний фактор, он играет определенную роль, но именно внутренние корни, они сейчас как раз-таки и провоцируют вот эти все действия, которые мы наблюдаем.
А что говорят в казахстанском обществе, в казахстанском сегменте интернета? Насколько там эта версия рассматривается как реальная?
Надо отметить то, что эта версия, кстати, здесь в Казахстане абсолютно активно не обсуждается. То есть есть собственная местная, скажем так, вариация этой версии, ну, в том плане, что если это является некой такой искусственной инсценировкой, то это в первую очередь связано якобы с деятельностью казахстанских властей. То есть о внешних факторах здесь практически никто не говорит. То есть и участие России в этом плане здесь никак не рассматривается. Поэтому данная версия, она на самом деле внутри Казахстана не имеет широкой распространенности и активно не обсуждается.
Как повели себя власти Казахстана в этой истории, если говорить о свободе распространения информации? Были ли какие-то ограничения? Блокировались ли сайты, мессенджеры, социальные сети в Актобе и вообще в Казахстане?
Да, проходила информация, что на определенный период времени была некая блокировка интернета социальных сетей в Актобе. Вот во время спецоперации, хотя не было такой блокировки в целом на общереспубликанском уровне. Но опять же здесь нужно исходить из того, что во время таких спецопераций, конечно, дефицит информации тут же возникает. То есть власти реагируют неоперативно. Опять же, с точки зрения того, что нужно проверить факты, где-то подстраховаться, это, конечно, еще раз повторю, создает негативные информационные условия для самой власти, потому что поощряет, опять же, появление слухов разных версий. И они укрепляются в сознании людей. Поэтому я думаю, что вот именно неоткрытость информационная, неоперативность, она является одним из существенных противников власти в таких ситуациях.
По количеству жертв эти события стали довольно масштабными. Погибли и мирные жители, и силовики, много погибших среди нападавших. Можно ли сравнивать эти события с предыдущими подобными происшествиями в Казахстане? Были ли происшествия такого масштаба, если говорить именно о числе жертв?
Ну, надо сказать, что за последние лет 10-15 на территории Казахстана были террористические акты, хотя, конечно, количество жертв было чуть меньше, но были и нападений, в том числе на представителей правоохранительных структур, кстати, является довольно отличительной чертой этих терактов. То есть в основном удары наносились по представителям силовых структур, хотя жертвы были среди мирных граждан. Потом, в чем отличительная особенность большинства терактов на территории Казахстана, в том числе и вот последнего в Актобе, что все-таки видно, что здесь больше были любители, чем профессионалы. То есть это тоже является доказательством того, что пока здесь на территории Казахстана не появилось такой боеспособной террористической организации, которая бы профессионально подходила к этому делу, тогда это бы представляло еще большую угрозу для безопасности. Но надо отметить то, что вот такие инциденты, они уже были, в том числе с перестрелками, в том числе, скажем так, и с нападениями на силовиков. Но масштабность, конечно, в этот раз она вот уже перешла определенную границу, и впервые все-таки было нападение на воинскую часть. Это, конечно, является отличительной чертой. И, конечно, масштабность с точки зрения количества участников, потому что, вот опять было заявлено, что 27 человек принимало участие, это довольно много, на самом деле.
С казахстанским политологом Дасымом Сатпаевым беседовал мой коллега Марк Крутов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 6 июня ведет Ирина Лагунина. Правозащитный центр «Мемориал» во вторник представит доклад о борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. Александр Черкасов, председатель Совета «Мемориала» и один из авторов документа, в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Иваном Мартыненко рассказал об основных пунктах доклада и о том, как контртеррор стал моделью государственного устройства.
Доклад, наверное, должен был выйти давно, но просто новая и новая его доработка оттягивала срок выхода. А сейчас вот просто так совпало, что мы смогли его выпустить в то время, когда на Кавказе работает, с Кавказа возвращается выездная сессия Президентского совета по правам человека, которая проехала не по всем республикам, Чечню проездом, но сделали какие-то свои выводы. Так вот, когда они еще туда отправлялись, мы разослали всему совету по правам человека рабочую версию драфт этого доклада, как говорится, чтобы не говорите, что не слышали. Доклад содержит обзор ситуации за последние 2-2,5 года. То есть ситуации, которая развивается на самом деле еще с конца 2012-го, начала 2013 года. Те тенденции, которые есть в разных республиках. Те тактики контртеррора, которые там избраны, их последствия. И там много деталей. Это больше 70 страниц текста, хотя мы старались ужимать материал как только могли. Есть что сравнивать. Есть, безусловно, позитивный опыт. Это далеко не самый распространенный опыт на Кавказе. Например, в Ингушетии с 2009 года, когда там был пик насилия, когда эта республика была самой горячей точкой Северного Кавказа, удалось снизить активность подполья примерно в 120 раз. В других местах тоже большое снижение, но в Ингушетии сильнее всего. Почему? Потому что там ставка была сделана не на грубую силу, не на тупую силу, а если угодно на умную силу. Прежде всего на сокращение мобилизационной базы подполья и на вывод из леса, из гор, из подполья тех, кто не совершил тяжких преступлений и готов сдаться. Итог? Вот, пожалуйста, берите и воспроизводите. А нет. В Дагестане подобная политика была свернута, ну, по крайней мере, с 2013 года, а в других республиках, в общем, это и не начиналось. Но есть очень большой соблазн сказать, что и без этого все хорошо. Дело в том, что за последние годы, год от года, идет радикальное снижение активности подполья.
А с чем вы это связываете?
Очень большой соблазн объяснить это успехами силовых операций. Дело в том, что в эти годы как раз действовал, что называется, боковой фактор, а именно массовый отток потенциальных боевиков Северного Кавказа на Ближний Восток, что, собственно, и обеспечило значительное во много раз снижение активности вооруженного подполья на Северном Кавказе. Только вот беда. Люди уезжают, люди возвращаются. Люди возвращаются с боевым опытом. По сути дела, сейчас то террористическое образование, которое существовало с 2007 года, Имарат Кавказ, практически разгромлено. И ячейки подполья на Северном Кавказе – это ячейки другой террористической организации, Исламского государства, с существенно более жесткими установками, существенно более жестокой тактикой и практикой. Если при новом обострении ситуации придется иметь уже с Исламским государством дело, это будет очень тяжело, очень неприятно для всех. Между тем, господствующая методика работы с вооруженным подпольем, основанная исключительно на силе, она не сокращает мобилизационную базу, резерв этого подполья, возможность его восстановления в будущем. Ну и, разумеется, в докладе мы коснулись и ситуации в Чечне, и в Дагестане, и в Ингушетии, и в Кабардино-Балкарии. Но, повторю, это больше 70 страниц, и 3 минуты это не уложит.
Александр Владимирович, вы говорите об Ингушетии, Чечне, Карачаево-Черкесии и Дагестане. А в каком из этих регионов, по вашему мнению, с терроризмом борется хуже всего?
Самое горячая точка, безусловно, Дагестан. Самый проблемный регион с точки зрения издержек контртеррора – это, конечно, Чечня. То есть то политическое образование, которое там установилось в итоге, более чем 15 лет контртеррора, делегирование полномочий по контртеррору местным силовикам, пожалуй, создает проблемы и для соседних регионов, и для России в целом. Тот случай, когда задаешься вопросом, что тут горше, болезнь или лекарство.
Я правильно понимаю, что речь идет о том, что силовые методы, наоборот, провоцируют то, чтобы люди присоединялись к каким-то радикальным движениям?
Это только одна сторона. То, что силовые методы, не сочетаемые ни с чем, грубое, неизбирательное, незаконное насилие, воспроизводят мобилизационную базу подполья. Речь идет о другом. Есть огромный соблазн под предлогом борьбы с терроризмом государство забирает себе все новые и новые полномочия. Собственно, у нас с 99 года в России контртеррор, едва ли не важнейшая его составляющая, это как один из методов управления страной. Так вот, когда общество уже вовсе лишено возможности высказывать, когда отдельный гражданин никуда не может обратиться. Помните историю Джалаладдинова, который 30 мая был вынужден выступить по грозненскому телевидению покаянным заявлением. Он ведь жаловался всего лишь на злоупотребление в горном районе. Выяснилось, жаловаться нельзя. Государство, где нету никаких обратных связей, где власть абсолютно, это одна из моделей государственного устройства, которая может быть выстроена в ходе и под предлогом контртеррора. Я бы не сказал, это самая эффективная модель. Более того, мы в таком государстве уже когда-то жили. Главный вывод – нельзя противопоставлять безопасность и права человека. Собственно, мы об этом уже полтора десятка лет твердим. Эти две ценности не противоречат друг другу. Соблюдение прав человека есть необходимое условие построения в долговременном плане системы безопасности. Без этого система будет хрупкой и остается только ждать, когда в следующий раз где-то полыхнет.
С Александром Черкасовым, председателем Совета Мемориала и одним из авторов доклада о борьбе с терроризмом на Северном Кавказе, беседовал мой коллега Иван Мартыненко.
С 26 июня «Радио Свобода» уходит с коротких волн. Круглосуточно передачи русской службы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Asiasat и на сайте свобода.org. С полуночи и до 6 часов утра и с 9 до 10 часов вечера по московскому времени наши программы транслируются и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за 6 июня. Кремль предупредил сегодня, что новая редакция «Белой книги» Германии может привести к конфронтации. «Белая книга» определяет вызовы и угрозы, стоящие перед Германией. 4 июня немецкая газета «Die Welt» опубликовала статью, из которой следует, что Россия вошла в этот список угроз наряду с терроризмом, кибернетическими преступлениями, радикальным национализмом, бесконтрольной миграцией. В правительстве Германии считают, что Кремль, цитирую, «готов насильственно продвигать свои интересы, размывая границы между войной и миром». В качестве примера в проекте документа приводятся аннексия Крыма и конфликт на востоке Украины. При этом в нем указано, что политика в отношении России должна выстраиваться на основе правильной комбинации обороны и сдерживания с одной стороны и предложений к сотрудничеству с другой. В русском переводе разошлось, что Россия стала не партнером, а соперником Германии, хотя я бы перевела «не другом». Мы беседуем с немецким политологом, сотрудником фонда Генриха Бёля в Берлине Сергеем Лагодинским. Насколько правильный этот перевод «соперник»?
Я бы скорее это перевел как «конкурентом», но в данном случае направление сходное. Соперник, конкурент, действительно, слово «ривале», которое используется в данном случае в «Белой книге», показывает, что отношение стало, ну, скажем так, менее дружелюбное, менее дружеское отношение между этими странами. Если можно, я бы хотел добавить, эта «Белая книга» еще не принята правительством Германии, а только предложен ее первый эскиз, а вот до начала летнего перерыва правительства все члены кабинета сядут за столом и вот примут эту «Белую книгу».
Реакция в России достаточно эмоциональное, скажем так, на эту публикацию дошло до того, что представитель Кремля вынужден был реагировать, и пресс-секретарь президента Песков выступил заявлением, которое я сейчас прочитаю. Это вызывает сожаление, сожаление, потому что, если это соответствует действительности, то здесь речь идет об очевидном непонимании сути позиции российской стороны, которая хорошо известна последовательно и направлена не на конфронтацию, а на создание атмосферы взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества на европейском континенте. И обеспокоенность, потому что такая позиция зиждется на неправильном понимании, может быть, на какой-то неправильной информации, пояснил Песков. И дальше возложил на Германию ответственность за нагнетание напряженности и даже возможные конфликты. Еще одна цитата. «Такая позиция, конечно, способна приводить к каким-то конфронтационным действиям, но никоим образом не будет способствовать отношениям взаимного доверия и сотрудничества». Это было заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина, а глава Комитета по международным делам Государственной Думы России Алексей Пушков возложил личную ответственность на госпожу Меркель. Еще одна цитата. «Это смахивает на истинное отношение Меркель к России. Она максимально подстроилась под линию администрации Обамы. Если в Белой книге и правда Россию называют соперником ФРГ, считая врагом, это личная позиция Меркель и тех, кто оказывает ей поддержку в Христианской демократической партии Германии». Вот такая реакция. Как вы можете ее прокомментировать, если возможно комментировать это?
Ну, в принципе, это характеристика наших времен, что все живут своей реальностью. И реальность вот этих вот чиновников, которые вы только что нам прочитали, существенно отличается от реальности, которую видят европейцы и которую видят, в принципе, все аналитики. А реальность это заключается в том, что российское государство привело свою военную силу довольно в такой хороший порядок. Это видят, естественно, и члены НАТО. Плюс к этому отношение к правилам международного права со стороны России абсолютно не соответствует тем отношениям, которые ожидают цивилизованные страны Европы. Ну, не буду уже, так сказать, говорить о ситуации с Крымом и на Восточной Украине. Началось-то все уже давно и с Грузией. То есть европейцы, и особенно европейцы на восточной границе Европейского Союза, видят несколько другую Россию. Не ту Россию, которую, видимо, видит Пушков. Они видят Россию, которая, например, как мы видели в случае с бедной Лизой, не брезгает и пропагандистскими методами, и методами социальных сетей, дезинформации через социальные сети, в общем-то, вмешиваться во внутренние дела сообществ стран Европы. Ну, а какую реакцию тогда ожидают от Европы, и особенно от Германии, которая, кстати, в той же версии «Белой книги» пишет, что она воспринимает себя все больше как страна-лидер в Европе, а это значит, что она должна прислушиваться и к чаяниям, и к страхам таких стран, как Польша, таких стран, как Балтийские государства и многие другие, которые непосредственно стоят и живут на границе с вот этой новой российской реальностью. Кстати говоря, господин Штайнмайер, который только что был в Балтийских государствах, пытался успокоить наших соседей, и господин Штайнмайер постоянно теперь говорит о том, что необходима определенная деэскалация в плане санкций. Мы знаем, что 20 июня будет решаться вопрос судьбы санкций против России, и здесь как раз немецкое правительство показывает определенную тенденцию к деэскалации. То есть вот так вот всех под одну гребенку тоже видеть и воспринимать не стоит, тем более, что «Белая книга» не была написана госпожой Меркель, а была написана под руководством госпожи фон дер Лайен, министра обороны Германии. В данном случае мы посмотрим, что будет результатом дискуссии в правительстве, так как я уже сказал, результат будет известен только вот перед летними каникулами, когда правительство примет окончательную версию этого документа.
Заметно по российским публикациям сегодня, насколько в России и в структурах власти российских пытаются персонифицировать это возможное изменение Белой книги Германии. Вот я вам привела одну цитату по поводу Меркель. Вы мне правильно возразили, что этот вариант редакции Белой книги был написан не госпожой Меркель, но я вам приведу другую публикацию, где опять журналисты смотрят именно на Меркель, но пытаются на этом фоне плохих эмоций по отношению к Германии, по отношению к Меркель из-за Белой книги, противопоставить этому какие-то положительные эмоции, поскольку Кремль столько времени ставил именно на персонифицированную дружбу Владимира Путина и Ангелы Меркель. Вот еще одна цитата. «Я выступаю за постепенное сближение России с европейским экономическим пространством, чтобы в конечном итоге у нас появилась единая экономическая зона от Лиссабона до Владивостока», сказала Меркель на съезде партии «Христианско-демократический союз». Такая реакция прессы, когда, мне кажется, журналисты, государственные журналисты не понимают, что делать и как реагировать, как скрывать или не скрывать то, что было опубликовано в газете «Die Welt», как выкручиваться из ситуации, когда Кремль действительно все время говорил, что Германия ближе и Германия остается партнером России. Вот она показывает какую-то такую двойственность в отношении к Германии и к Меркель лично. Действительно ли менялась позиция Ангелы Меркель в последние два года по отношению к России?
Ну, в первую очередь, вот эта вот тенденция к персонификации, это ведь на самом деле просто зеркальное отображение того, как российское правительство, российское общество воспринимает себя, потому что в России все крутится вокруг одного человека, и один человек решает судьбу страны и, в общем-то, судьбу своих соседей. В Германии это вовсе не так. От того, что госпожа Меркель чувствует и думает, зависит многое, но зависит далеко не все, поскольку, как я уже сказал, Министерство иностранных дел принадлежит вообще другой партии, и там проводится и проводилась, во всяком случае, раньше вообще другая линия. То есть линия правительства в этом плане – это консенс между различными личностями и между различными партийными лидерами и партийными линиями. В данном случае я бы смотрел на позицию господина Штайнмайера и на позицию социал-демократов, поскольку они были мотором партнерства модернизации. Они были теми, кто придумал это, они были теми, кто, в общем-то, ну, каким-то образом давал политические гарантии за будущее России в положительном плане, в положительном аспекте. И мне кажется, что именно их разворот, их разочарование политикой России в последние два года и является причиной разворота Германии от дружеских отношений к отношениям конкурентским. Друг с другом. Меркель всегда была довольно скептически настроена к России, но она была очень спокойно и оптимистично настроена до ситуации, которую мы увидели в Украине. А уже с украинским кризисом произошел такой отворот, даже эмоциональный, да, ну, скажем, я бы не сказал, не использовал такое слово, как отвращение, но большое разочарование вот в этой коалиции и правых, и социал-демократов, потому что они очень много инвестировали в эти отношения. Ведь им давно и очень многие говорили, что не стоит ставить на карту, да, не стоит ставить на эту вот российскую кремлевскую карту. Они, тем не менее, все равно выстраивали положительные отношения. Но уже с украинским кризисом невозможно было просто не видеть вот эту реальность. И, соответственно, мы видим и эмоциональное, и политическое разочарование, которое переводится и которое вот мы видим здесь как результат в этой белой книге.
Еще один любопытный момент. Сегодня в освещении возможной новой редакции «Белой книги» Германии – это попытка выкрутиться в ситуации, когда, да, с одной стороны, есть публикация в газете «Die Welt», с другой стороны, есть заявление Меркель о единой экономической зоне от Лиссабона до Владивостока. И вот одна из теорий, которая появилась в российской прессе сегодня, состоит в том, что Меркель заявила это потому, что ее вынуждают сделать такое заявление немецких предпринимателей, которые на самом деле серьезно страдают от российских санкций и оказывают всевозможное давление на руководство страной, на правительство с тем, чтобы санкции ЕС были сняты, и, соответственно, тогда будут сняты контрсанкции Кремля против Европейского Союза. Как вы это прокомментируете?
А это вовсе и не так. Дело в том, что есть разные союзы предпринимателей в Германии. Опять же, мы возвращаемся к тому, что здесь нет единого, так сказать, актера. Да? У нас такая вот либеральная демократия пока еще. И поэтому очень часто бывает и раздрай в позициях, но это еще и богатство, да, определенное такое. Так вот, часть этого богатства является то, что очень много предпринимателей, есть даже предпринимательские союзы, объединения, которые наоборот считают, что нам лучше переориентироваться в нашей экономической деятельности, в данном случае я говорю в нашей, так сказать, немецкой, да, на другие страны, другие рынки, потому что этот рынок, эта страна слишком много представляет рисков, и мы это видим в этой ситуации. То есть и здесь ситуация неоднородная. Поэтому говорить о том, что за решениями, опять же, Меркель или фон дер Лайен или Штайнмайера стоит какие-то силы, какая-то одна сила, то это Обама, то это, с другой стороны, предприниматель. Это, знаете, похоже на Эрдогана, который только что сказал, что за резолюцией нашей немецкой по вопросу с Арменией стоит какая-то темная сила, не называя ее. Вот эти вот теории заговоров, теории каких-то темных сил, ну, это, наверное, тогда появляется, когда просто нечем больше парировать. И никак невозможно по-другому объяснить вот этот вот комплексный, очень сложный мир, в котором мы живем, особенно европейский мир. Да, у нас очень много здесь сейчас кризисов, да, очень много разных актеров, разных сил с разными интересами. Но невозможно это монокаузально, да, из одной точки объяснить поведение всех этих актеров. Что ясно, это то, что в Германии, независимо от того, говорим мы о политических элитах, независимо от того, говорим мы о бизнесе или о общественном мнении, произошел разворот от оптимистического, так сказать, симпатичного, да, или симпатизирующего отношения к будущему наших отношений с Россией в сторону скептического, критического отношения, и результатом является все, переориентация и в плане бизнеса, и в плане оборонного комплекса и оборонных стратегий.
Спасибо. Мы беседовали с немецким политологом, сотрудником фонда Генриха Бюлля в Берлине Сергеем Лагодинским. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы». Итоговый выпуск за 6 июня ведет Ирина Лагунина. Власти Санкт-Петербурга согласовали проведение митинга против присвоения мосту через Дудерговский канал имени бывшего главы Чечни Ахмада Кадырова. На данный момент соответствующую петицию подписали в интернете более 77 тысяч человек. Наш петербургский корреспондент Виктор Резунков побеседовал с одним из организаторов митинга, депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максимом Резником, пытаясь выяснить, могут ли сегодня митинги и петиции повлиять на решение властей.
Максим, вы неоднократно в течение нескольких последних лет проводили различные митинги. В подавляющем большинстве своем власти никак не реагировали на требования людей, выходящих на них. Почему вы опять решили призвать горожан выйти на площадь?
Прежде всего, когда возникает идея спонтанная среди людей провести такой митинг, происходит следующее. Власть не слышит то, что считает общество. И вот чтобы она увидела, всегда возникает идея показать, что нас много, что нас не один-два крикуна в законодательном собрании, там не 2-3 гражданских активиста, а что мнение, которое власть не слышит, разделяет большое число людей. Поэтому, конечно, принципиально важный вопрос. Сколько людей окажется в понедельник вечером на Марсовом поле?
Петербургское отделение партии «Яблоко» объявило о том, что намерено провести общегородской референдум о присвоении мосту имени первого президента Чечни. Я помню, за всю новейшую историю России в Ленинграде, Санкт-Петербурге был проведен лишь один, если можно так назвать, референдум о возвращении городу имени Санкт-Петербург. Кстати, в этом году этому опросу, референдуму, исполняется 25 лет. Возможно ли проведение такого референдума сегодня?
Нет, дилемма с референдумом очень простая. Референдум власть провести не даст, надо строить иллюзии. Но, тем не менее, мы должны добиваться этого, потому что иногда угроза является более сильным действием, чем само ее исполнение. Почему не дают референдум провести ни по какому вопросу? Чтобы люди, не дай бог, не привыкли сами решать. Но в данном случае я к идее референдума отношусь, ну, так сказать, спокойно, потому что провести его раньше 18 сентября не получится. А 18 сентября у нас все равно будет возможность провести референдум, хочет власть или нет. 18 сентября мы выбираем городскую, в том числе власть, законодательное собрание. Выбираем Государственную Думу. Поэтому сейчас важно акцентировать внимание на том, что власть не просто принимает неподдерживаемое обществом решение, а принимает его в том числе в обход от парламента, например. Потому что в моем письме я настоятельно просил принимать эти решения только после обсуждения в представительном органе власти. Это было проигнорировано. Поэтому сейчас, мне кажется, одним из требований общества, митингующих, должно быть требование, чтобы законодательное собрание этот вопрос рассмотрело. И возможность такая в законодательном собрании есть, потому что обращение к губернатору соответствующее подготовлено. Проект постановления о недоверии вице-губернатору Кириллову, который продавливал весь этот вопрос с мостом Кадырова, подготовлено. Нужно просто проявить политическую волю. Или не проявить. Или отказать людям. Ну, тогда это тоже будет очень знаковый поступок депутатов, которым не так не скоро, скажем, идти на выборы. Поэтому я считаю, что сейчас, как ни странно, обстоятельство для общества, для победы, ну, в общем, скажем так, справедливой точки зрения, она, эти условия, довольно существенны. Потому что власть не может не слышать, не может не прислушиваться в предвыборный период. Такова ее природа. Она хотя бы время от времени прозревает и начинает прислушиваться перед выборами. Потому что 19 сентября она снова ослепнет и оглохнет. Но вот сейчас у нас есть возможность добиться, даже не то, чтобы мосту было присвоено или не присвоено то или иное название, это важный вопрос, добиться, чтобы власть отменила решение, принятое с вызывающим способом, то есть с грубым игнорированием мнения Петербурга.
Несет ли присвоение имени Ахмата Кадырова улице, как в Москве, или мосту, как в Санкт-Петербурге, по вашему мнению, какой-то смысл, вызывающий розницу, вражду между различными социальными или национальными группами населения?
Никакого национализма здесь нету. Хотя, конечно, у кого-то такие мотивы могут быть. Но случается очень много предложений, связанных с тем, чтобы назвать, например, этот мост именем женщины киргизки, которая спасла 150 детей в годы Ленинградской блокады. В городе называются улицы именами чеченцев и ингушей. Ну, людей, которые имеют отношение к истории нашего города. Петербург, ну, извините меня, может быть, это покажется там несколько таким рафинированным петербургским мнением. Город особенный, извините. Мы привыкли к тому, чтобы все, что здесь делалось, делалось в интересах его истории, его настоящего и его будущего. Мы к этому очень трепетно относимся. Может быть, даже более трепетно, чем к каким-то таким глобальным вызовам. И поэтому, конечно, когда не просто предлагают имя человека, не просто человека, неоднозначная роль которого в истории очевидна, но при этом еще и так это делают, в наглой форме, на глазах у всех продавливают, то есть насилуют общественное мнение, по сути. Вот это вызывает и страх, и стресс, и неприязнь, и самые такие вот разнообразные эмоции, в том числе, конечно, и у тех, кто, может быть, по национальному признаку людей делит. Но я считаю, что не этот мотив самый главный, и это очень важно. Хотя, конечно, вот, например, историк Лев Лурье справедливо заметил, что, ну, вот такое ощущение, как будто специально власть ищет те точки, которые могут объединить самых разных людей. Да, и тех, кто хотел бы на этом месте этого моста видеть мост Немцова, условно говоря, да, и тех, кто хотел бы видеть мост Ермолова. Да, демократов, либералов, патриотов. То есть вот эта протестная составляющая, она крайне широкая. Спектр крайне широкий. Именно поэтому я и Ольга Галкина, как организаторы митинга, настаиваем на том, чтобы мы демонстрировали не объединяющие составляющие, то, что нас объединяет, и флаги России, и Санкт-Петербурга должны только с нашей точки зрения присутствовать на этом мероприятии, потому что все-таки не надо устраивать здесь политическое соревнование, все еще поважнее политического пиара даже в период избирательной кампании.
В России говорят, что сегодня Рамзан Кадыров стал как политический актор более влиятельный даже, чем Владимир Путин. Рамзан Кадыров сегодня якобы уже может диктовать всем губернаторам страны, чьим именем назвать улицы, дворцы и мосты. Вы не согласны с этим?
Ну, на самом деле, я не могу с точностью определить, откуда же это исходит. Могу сказать только несколько вещей. Первое. Все, что связано с именем Рамзана Кадырова, он вот даже так, наверное, он персонифицирует в себе, соединяет все то худшее, что есть в сегодняшнем авторитарном бюрократическом режиме России. Все черты в нем отображаются, как в зеркале, в Рамзане Кадырове. Значит, что касается того, кому это могло прийти в голову, да мало ли кому, меня лично это вообще вопрос не волнует. Я считаю, нам не надо на это тратить время. Хотя, конечно, многие боятся, даже на топонимической комиссии пытались, значит, выяснить, а чьи же такие государственные интересы мы тут все должны защитить, изуродовав, значит, топонимическую карту Петербурга. С моей точки зрения, точки зрения есть очевидный вопрос, который должен быть решен со всей очевидностью. Это у нас не должно быть присвоено звание Ахмата Кадырова. Что же касается, в принципе, политической системы, то в этом ее и тоже как бы ключевой порог. Мы не знаем, как принимаются решения. Власть абсолютно оторвана от общества, и нам остается только с вами все вместе участвовать в такой импровизированной битве экстрасенсов, понимаете, угадывая те или иные, значит, мотивы, те или иные составляющие, почему да, чего. Я предлагаю на это не тратить время. Вот, понимаете, сейчас очень много людей думающих задают вопрос, а что будет с Россией? Или, а кому это выгодно? А кто это придумал? А вот давайте как-то не так глобально. А давайте вот, что будет с нами, вопрос задавать. С каждым из нас. Я не имею в виду там, как мы будем хорошо или плохо зарабатывать, хотя это важно. А что будет с нашим вот, человеческим достоинством, да? Можем ли мы этому противостоять? Каждый из нас. Потому что вот члены топонимической комиссии некоторые находят в себе силы противостоять. Ну, некоторые протестуют по-советски, так, знаете, не приходя на заседание. Но, тем не менее, я уверен, что в петербуржцах это чувство собственного достоинства, этот коэффициент собственного достоинства достаточно высок. И нам это нужно каждому демонстрировать. Вот тогда, наверное, будет легче отвечать на вопросы, что будет со страной. И не нужно будет отвечать на вопросы, кому это пришло в голову. Это не пришло нам в голову, это не обсуждено с нами. И это должно быть во главе угла. И это мы должны демонстрировать, приходя на Марсово поле.
С депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максимом Резником беседовал Виктор Резенков.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 6 июня. В Москве в районе Хамовники в понедельник были избиты депутаты Александра Парушина и Андрей Воронков, которые пытались воспрепятствовать сносу нескольких зданий квартала Погодинская, признанного памятником архитектуры. Снос построек Погодинской начался в понедельник без предупреждения. По словам Парушиной, когда депутаты прибыли на место и потребовали от компании, проводящей работы, показать документы на снос, на них напали охранники. Снос при этом продолжался буквально над головами у депутатов. Ордер на снос квартала Погодинская, построенного в 20-е годы в стиле конструктивизма по проектам архитекторов Волкова, Островского и Бибикова, был получен еще в конце 2015 года. Компания «Донстрой» планирует построить на этом месте элитное жилье. Градозащитники из архнадзора в январе потребовали отозвать ордер. Об этом «Радио Свобода» рассказала сама Парушина, которая после нападения вынуждена была обратиться за медицинской помощью. Ей повредили ногу.
Мы давно знали, что покушение на эти здания, это уже 100 лет как планировалось их снести. Потом выселяли жителей, собственно, почему там жителей нет, потому что их всех выселили оттуда. И там «Донстрой» устраивал совершенно неприличные всякие вещи с гастарбайтерами, то есть заселял туда какие-то криминальных лиц, устроил там ночлежки, и бомжи там ночевали, и все. И, в принципе, это все делалось для того, чтобы показать, что это какой-то гадюш. Хотя это прекрасное здание, на другой стороне улицы точно такого же времени здания в прекрасном состоянии там живут. Но здесь нужно было вот как бы создать такую легенду, что это вот гадюшник. В итоге, когда уже опять возобновились попытки, то есть они не сносили долгое время, их, видимо, то ли настройки не было денег, то ли они это дело не сносили. Но, конечно же, ну, доводили эти здания. Но они, понимаете, они настолько хорошо сделаны, 30-е годы были, что довести их не так просто. Они же не аварийные, там ни одной трещины. Более того, там есть еще секция в одном из зданий 19 века, которую при строительстве архитекторы строили в комплекс и не стали ломать. 30-е годы, когда происходили снос. Но даже тогда вот такого произвола не было. То есть даже в 30-е годы архитекторы пожалели эту кладку, эти здания старинные, и они их как бы строили в новую архитектуру. И вот сейчас «Донстрой» решил это сносить. Разговор завел архнадзор где-то зимой о том, что опять возобновились попытки там подготовить документацию к снос. Мы разместили материалы, мы их поддержали, и мы от себя, как депутаты, с Андреем Олеговичем отправили заявку в Департамент культурного наследия о признании этих зданий ценными. Но, тем не менее, кроме этого, уже существовало решение комиссии при правительстве Москвы, межведомственной, о том, что эти здания ценные, их требуется сохранять. Однако, видимо, с тех пор мнение московских властей изменилось. Очень захотелось дом строю на этом месте что-то возвести. А может быть и просто снести, потому что ведь сейчас снос это тоже финансовый инструмент. Главное ведь им стройку начать. Не могут ее не закончить, как и так известно. Когда, например, у нас многие объекты ценные сносились, и до сих пор эти места стоят разоренные, ничего там не происходит. Как, например, кружевная фабрика чудесная, которую можно было сохранить, сделать ложный. Это все было снесено, а на месте ничего не произошло. Поэтому, в принципе, то есть никаких оснований для сноса не было. Это вот буквально последние дни. Более того, мы не получили никакого ответа из Департамента культурного наследия о том, что это не ценное здание. Вот. И у нас были все основания прийти по требованию документов. На каком основании? Территория принадлежит городу Москве. Она сдается в аренду. Вот. Значит, соответственно, мы тоже вполне имели полное право зайти и, как муниципальные депутаты, по вопросу местного значения потребовать документы. Ну, что мы и сделали, мы пришли, имели разговор с охранниками, они стали говорить, ну вот вы выходите, вы давайте, ну поначалу, да, мы вышли. Они просто побежали закрывать там двери, замуровывать. Мы подбежали к ним, куда вы, дайте нам документы, остановите машину, вот. Они вот меня схватили, отметили. Причем они еще издевались, они говорили мне постоянно, вставай, я им объясняю, я встать не могу. Не вставай, хватит цирк устраивать и держи меня. Ну, просто садизмом каким-то, с радостью. Просто ломают с радостью и крушат, ведь ничего хорошего на месте. На этом они и делают. То, что они построили там на воде, это чудовищное, это очень дешевое здание, которое дорого продают, плохого качества.
Александра Парушина заметила, что сносить могут не для того, чтобы построить. Снос – это тоже бизнес. Сейчас некоторые пострадавшие от этого бизнеса пытаются добиться компенсации. Почти 2 миллиарда рублей требует взыскать с московских властей владельцы здания, располагавшегося у станции метро «Южная» в Москве. Например, общество с ограниченной ответственностью созидания намерено через суд добиться возмещения убытков, причиненных вследствие сноса принадлежащего ему объекта. Ответчиками по иску выступают правительство Москвы и префектура Южного административного округа города. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой адвокат Рубен Маркарьян, представляющий интересы предпринимателей, рассказал, из чего сложилась сумма иска и в чем коммерсанты винят чиновников.
Общество созидания требует от ответчиков возместить рыночную стоимость объекта, которая составляет 252 миллиона рублей. Это подтверждается отчетом об оценке, сделанном независимого оценщика, стоимости объекта капитального строительства. Также в требованиях истца возместить убытки в виде затрат на реконструкцию и замену оборудования теплового узла, инженерных сетей, станции метро «Южная», СПУП «Московский метрополитен», то есть это реальный ущерб. Ведь что получилось, несмотря на то, что там говорится о том, что якобы этот объект мешал метрополитену, мы слышали, наверное, об этом неоднократно, что вот такие объекты, они мешают. На самом деле, когда здание возводилось, необходимо для того, чтобы его возвести, было выполнить ряд технических условий. В том числе, обязательное условие для строительства объекта – это было согласование документации с московским метрополитеном и выполнение поставленных им задач по переустройству коммуникаций. И все это было сделано. Ну, соответственно, сделано, принято, тепловой узел реконструирован, оборудование закуплено. Все это было сделано непосредственно компанией, которая должна была осуществлять строительство. То есть, что вот эти вот убытки предприятие также намерено взыскать. Потому что, получается, потратили деньги по распоряжению, выполняя технические условия. И третье требование – это упущенная выгода, которая рассчитана, исходя из арендных платежей за год. То есть это не какая-то палатка с шаурмой, как это было представлено, да, что там снесли какие-то коммерческие палатки. Это, извините меня, здание капитальное 1500 квадратных метров, которое было полностью сдано в аренду и приносило доход 38 миллионов рублей в год. Для оценки размера упущенной выгоды от сдачи объекта ТЕЦ обратился к солидной оценочной организации Cushman & Wakefield. Вот они посчитали 38,8 миллиона рублей в год. И это получается за 40 лет почти 1,5 миллиарда рублей. Почему? Потому что распоряжением префекта Южного округа еще 2007 года этот земельный участок был предоставлен для эксплуатации торгово-досугового комплекса. И это распоряжение действует 49 лет до сентября 1956 года. Оно является действующим, не отменяется, незаконным и недействующим не признавалось. Это что касается требований. Основания требований совершенно понятны. Дело в том, что с 2003 года до 2015 года именно вот конкретному обществу предъявлялись иски неоднократно, и неоднократно была проверена законность возведения объекта, этого недвижимого имущества. И все суды по этому делу, ответчикам по тому делу, были выиграны. То есть суд подтвердил неоднократно, что это здание не является никакой не самовольной постройкой, не несет никакой опасности для города. Все это суды проверяли. И ответчики те же самые, это префектура сейчас Южного округа, которая как функциональный орган исполнительной власти города Москвы подведомственна правительству. То есть правительство Москвы прекрасно знало, что суды все проиграны по поводу этого объекта. Тем не менее, в ночь длинных ковшей подъезжает экскаватор и, значит, все это разрушается под видом коммерческой палатки с шаурмой. Вот, собственно, ничего удивительного, что такой иск родился.
Ваши доверители знали вообще о том, что в эту ночь к ним намеревается кто-то приехать и их сносить? Им рассылались, как некоторым другим владельцам такого рода собственности, снесенные в ночь длинных ковшей, уведомления о необходимости добровольного сноса или что-то в этом роде?
Ну, если это можно назвать рассылкой, когда на стекло вешают объявление, что ваш объект будет снесен там и рассылает. Этот спам не какой-то компетентный орган делает, а комиссия там без подписи, комиссия по контролю за объектами недвижимого имущества. Да? Но, собственно, мой доверитель оповестил на всякий случай все компетентные органы, что не надо тут ко мне приезжать с экскаватором, потому что все суды мы выиграли, да, посмотрите на судебное решение. Тем не менее, приехали и снесли.
Скажите, пожалуйста, а чем вот вы, как юрист, объясняете такое, мягко скажем, неуважительное отношение к судебной власти со стороны власти исполнительной, ну, в данном случае, города Москвы?
Да, это, наверное, правовой нигилизм. Как тут его объяснять? Абсолютное неуважение к конституционному праву. Какое постановление, какое распоряжение не прими, какой свой ведомственный акт не придумай, какое толкование закона не придумай, там, гражданского кодекса, что вот, мол, можно там что-то сносить. Есть конституция. И в конституции написано, никто не может быть лишен собственности без решения суда. Суды все проиграли. И приехать с экскаватором и снести, это просто наплевать на суд и на конституцию. Больше никаких объяснений у меня быть не может. Завтра с этим экскаватором приедут в любой дом, включая там в мой там или в мою жилую квартиру, снесут его и скажут, что оно мешает ездить в метро внизу.
По этому поводу ваши доверители пытались обращаться в правоохранительные органы, например? Ну, если речь идет о таком серьезном нарушении права
собственности. Да, это очень, очень забавно, да. Мы обратились в правоохранительные органы, Следственный комитет. Следственный комитет написал отписку, что нет оснований для проведения проверки и отправился чем-то в органы полиции. Ну, раз нет оснований для проведения проверки, зачем отправлять в полицию, непонятно. Из полиции написали, что у нас нет оснований для проведения проверки и принятия процессуального решения. Ничего такого революционного мой доверитель не просил. Просил принять заявление, возбудить уголовное дело и расследовать. Потому что тот, кто выполнял непосредственно там какие-то, там, может быть, неправильные указания, немножко погорячился. Там, на мой взгляд, 286-я статья. Это превышение должностных полномочий. А получил я вообще замечательный ответ из полиции, там, где написано, что проверка не проводится, потому что в результате проведенной проверки нет оснований для проведения проверки. Я вот этот документ, я не знаю, наверное, надо будет его отправить гаранту Конституции, чтобы он попытался сам разобраться, что там они пишут. Совершенно очевидно, на мой взгляд, это общее указание какое-то сверху, просто не принимать вот такие заявления, не рассматривать, потому что все абсолютно прекрасно понимают, что произошло. И если сейчас принять такое заявление к рассмотрению, то придется кого-то наказать, а это нельзя, потому что власть у нас не наказуема.
А что именно произошло с вашей точки зрения? Вот вы говорите, все прекрасно понимают, что произошло. Вот вы какое объяснение находите случившемуся?
Есть несколько вариантов. Я, честно говоря, не сторонник конспирологии, там, нужны ли эти участки еще кому-то, чтобы потом кого-то туда еще поставить, либо нужно помочь сетям, которые пустуют, или торговым центрам, которые, в общем-то, бедные, сейчас несчастные, в период кризиса не имеют арендаторов. Много можно чего придумать. Но в данном случае почему такое было принято волюнтаристское решение, я думаю, как раз следствие должно разбираться. А следствие разбираться не хочет, потому что ему кто-то, опять же, дал указание не принимать заявление.
Круг замкнулся.
Видимо, мы живем вот в государстве или там в стране абсолютно правового нигилизма. Причем этот правовой нигилизм исходит не от граждан, как это следовало бы предполагать, а все-таки от власти.
А вы насколько в данном случае доверяете суду? Вот рассчитываете ли вы на то, что судьи окажутся последовательными в этом ситуации и вынесут решение в пользу вашего доверителя?
Я искренне уважаю и доверяю конкретным судьям. Мне очень трудно говорить про суд вообще, потому что суд – это, в общем-то, институт. И институт этот на сегодняшний день государственный. Если мы говорим о государственных интересах, то вот в таком конкретном деле, да, ну, против государственных интересов, наверное, суд, если пойдет, то это конкретные судьи совершат гражданский подвиг. Но я неоднократно присутствовал на встречах, в том числе и ученых, юристов, не заинтересованных вообще никак. Ладно, меня можно обвинить в ангажированности, потому что я представляю, допустим, конкретного клиента. Но когда ученые сами говорят, да, что институт права собственности просто растоптан вот этим вот действием в ночь длинных ковшей, то если вот ученые-юристы там соберутся как-то, да, и выскажут свое мнение, что нельзя так делать, мы ведь доведем до абсурда, и потом каждый чиновник, даже на самом низовом уровне, начнет рушить то, что кто-то строит, регистрирует у государства, о каком доверии к власти может идти речь? Я имею в виду с точки зрения инвестиций. Там какой-нибудь иностранец никогда в жизни к нам не приедет и никогда ничего сюда не вложит. Потому что если он что-то сделает, это снесут неминуемо.
С адвокатом Рубеном Маркарьяном беседовала Марьяна Тарачешникова. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время свободы», итоговый выпуск за 6 июня. Над этим часом работали продюсер Юлия Голубева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.